Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, я сегодня в студии «Радонежа» с огромной радостью приветствую нашего постоянного автора, протоиерея Владимира Архипова, клирика храма Сретения Господня в Новой Деревне. И, как всегда, мы встречаемся в канун значимых дат или каких-то мероприятий, связанных с непосредственно значимыми датами. А сегодня мы предваряем нашей беседой открытие 17 сентября в Доме русской зарубежья очередной 8-й конференции по наследию митрополита Антония Суровского. И называется эта конференция «Кризис, суд или открывающиеся возможности». Я несколько слов скажу, что мы, конечно же, радуемся тому, что впервые после значительного уже перерыва конференция пройдет в очном формате. Мы все соскучились по общению, потому что и все мероприятия, связанные с Домом русской зарубежья и с именем Владыки Антония в том числе, они направлены на живое, конструктивное, непосредственное, человеческое общение, глаза в глаза. И все, что происходило вынужденно, дистанционно, как сейчас модно говорить, посредством всех этих электронных систем, конечно же, это все общение только наполовину. Но это мое личное мнение, поэтому мы радуемся вдвойне, что люди соберутся, смогут участвовать в круглых столах, обсуждениях, просмотре видеофильма, дискуссиях, и это всегда очень радостно. Итак, название конференции «Кризис, суд или открывающиеся возможности». Вот я всегда думаю, что кризис – это ведь медицинский термин, наверное, отец Владимир, не только медицинский, но и юридический отчасти, но в основном медицинский. Это какая-то определенная грань, которая вынуждает нас задуматься о прошедшем или пережить нечто, после чего жизнь станет совсем другой. Во всяком случае, врачи так и говорят: кризис миновал, кризис разрешился. А разве вся наша жизнь, если подумать более глубоко, не является неким кризисом? Во-первых, мы не знаем, сколько нам отпущено здесь жить. Мы не знаем, каков будет следующий миг нашей жизни. Мы не знаем, какое решение мы примем, под воздействием каких причин и так далее и тому подобное. По сути, человек, как сказал кто-то из умных писателей, все время проживает этот кризис каждую секунду, каждое мгновение своего существования. Да и призваны мы, собственно говоря, к тому, чтобы воспринимать нашу жизнь перед лицом Творца и Создателя. Разве не так?
Добрый день. Я с вами согласен. Больше того, в эти дни, когда я размышлял о предстоящей конференции и предложенной теме, я именно так и подумал, что каждое утро начинается с кризиса. Не только физического. Встану я сегодня или не встану. Начинается с кризиса моего настроения. Вспомню ли я о Боге, о вере, кто я? Либо я буду, может быть, сердиться, недоволен, что начинается новый день, и опять надо куда-то вставать и идти. И я думаю, что для любого верующего человека, новокрещенного ли, или долгокрещенного, святого, это каждое мгновение, это кризис возвращения на путь веры. Раз. Это кризис осмысления. Правильно я выбрал путь когда-то? Не ошибся ли я в выбранном пути? Потому что когда-то я решил, что пойду к Богу любви, к Богу справедливости, Богу добра, и Он поможет мне решить все мои вопросы жизненные, семейные, личные. И каждый день я убеждаюсь, что они не решены. Тут возникает вопрос, который, кстати, очень серьезно к нему относился Владыка Антоний. Вопрос сомнения. Сомнение не в том, что существует ли Бог. Сомнение даже не в том, правильно ли я сделал, что я выбрал его своим Богом. Правильно ли я его понимаю все эти годы, сколько я шел к нему? Может быть, я его слишком легковесно, как говорит Владыка, часто употребляя это слово, легкомысленно решил, что вот он решит все мои проблемы. Оказывается, болезнь сохраняется, смерть сохраняется, старость надвигается. Что же делать? Вот как мне воспринять Божию милость и Божию справедливость? Так что вопрос о кризисе, я считаю, он возникает, по крайней мере, для меня каждую минуту. Если с утра удастся преодолеть кризис лени и пойти пристать к молитве, то кризис тут же. Кому я молюсь? Молюсь ли я языком, устами, либо мне надо искать другие возможности молитвы? А если молитва утомляет, и я ничего не слышу в ответ, значит, я не так, может быть, молюсь. Зачем тогда я иду молиться? Кризис молитвы очень глубокий. Сейчас распространенное суждение, и вы прекрасно все знаете, и радиослушатели, и вы, как теперь легко мы все употребляем выражение. Вера – это стремление к живому Христу. Молитва – это предстояние. Мы все выучили эти выражения, но они что же отскакивают? Потому что мы не знаем, что такое живой Христос, и как его пригласить к себе, и как, не слишком ли это фамильярно, понимаете, к примеру. Или молитва как предстояние. А что такое предстояние, я тоже не знаю. Поэтому что ни шаг, то кризис. Я бы его кратко сформулировал для начала так. Кризис осмысления своего выбора. Кризис подтверждения моего выбора, веры или смысла жизни. Потому что путь к вере начинается задолго до моего крещения, мне так кажется, с вопроса, зачем я живу и о смысле жизни. Если я буду искать ответы на этот вопрос, то я обязательно приду к пониманию Бога. А если я дальше пойду этим путем, то я начну задавать вопрос, каков он, что он ждет от меня, и что, собственно говоря, я жду от него. Так что, развивая вашу мысль и будучи согласен с ней, для меня кризис каждую минуту. Но это не значит, здесь я могу немножко не поспорить, а уточнить свое понимание кризиса. Кризис – это не обязательно взрыв. Это не обязательно вспышка, это не обязательно переворот кардинальный. Если бы таким образом была каждая минута, то я думаю, что мы долго бы не прожили без инфаркта и без какого-то ужасного стресса. Я бы назвал кризис как развитием, движением. Движением к познанию, к постижению себя, приближению к истине. Поэтому, может быть, немножко я смягчаю, кризис – это суд, в какой-то степени суд. Но суд в виде того, что я себе задаю вот те вопросы, которые я сейчас сказал. И кризис – это продолжение моего развития себя как личности, уточнение смысла жизни, и кризис как развитие моих отношений с Богом. Вот я бы так сказал. Ну, есть еще много соображений, но я думаю, что в процессе нашего разговора вы предоставите возможность что-то нам уточнить.
Конечно, и я с вами целиком и полностью согласен. Вы сказали абсолютно важные вещи, и в частности относительно слов, словосочетаний и вот и игры этими терминами, которые у всех на слуху. Сейчас и литература изобилует этими понятиями, о которых мы недавно только читали в запрещенной какой-то подпольной христианской литературе. И словосочетания эти у всех на слуху. Очень легко мы стали относиться к вопросам веры и к формулировкам, я бы сказал, потому что это не вопросы, это так сказать, такие назывные какие-то фразы, которые у всех на слуху. Мы все стали отчасти богословами, отчасти православными психологами. Нам очень легко размышлять на те или другие духовные темы. По радио звучат голоса священников, которые отвечают абсолютно на любые вопросы духовной жизни, не только про свечи и иконы.
Но и кажется, что мы уже близко-близко.
Конечно.
И кажется, что мы уже все знаем.
Тысяча ответов, полторы тысячи.
Пожалуйста, можем учить всех, кого угодно.
Конечно. И вместе с тем от всего этого веет какой-то смертельной скукой. Вот во всяком случае у меня такое чувство. Я не могу смотреть
можно на к вам присоединиться.
Эту литературу, которая изобилует сейчас в православных лавках, на полках, потому что она вся какая-то одинаковая, и она очень ненастоящая, я сказал бы так. То, чего мы раньше были лишены, Слово Божие, Евангелие, духовная литература, это все казалось каким-то запретным плодом, который необходимо получить, и сладок был этот плод, потому что то немногое, что удавалось ухватить, оно обладало очень серьезной ценностью. А вот эта вот вся литература, она сегодня настолько девальвировала наше понятие относительно веры, Христа и Церкви, что и сами авторы это замечают, авторы этих книг. Мы же знаем, какой недавний был громкий скандал в связи с уходом из церкви одного из крупнейших греческих богословов и публицистов. Мы не будем называть его имя. Все знают, о ком я говорю. Его книги постоянно лежали в Библиоглобусе, в крупнейших книжных магазинах. Его фотографии и портреты тоже были всем доступны. Вот это и есть кризис. Но, с другой стороны, мы не властны здесь распоряжаться какими-то терминами по своему усмотрению, потому что у каждого человека это по-своему происходит. Может быть, это и честно, что человек пришел к осознанию, что он не на своем месте. А мне недавний случай припомнился вот этого молодого священника, который выступил за обнародование доходов церковных деятелей. Но когда я прочел его биографию, это действительно это сплошной кризис, это ситуация запутаннейшая. Может быть, он совершил какой-то искренний поступок, когда он сказал, что больше он священником не станет. Но неужели через все это надо пройти вот так, чтобы оказаться практически, как он сейчас сам сказал, у него руки трясутся, когда он думает, что произошло. Раньше как-то все-таки серьезнее люди относились к выбору жизненного пути, и я уж не побоюсь сказать, к выбору такого пути, как священство. Это же очень серьезно. Отец Владимир, но все-таки заявленная тема, наверное, предполагает нечто иное, что мы с вами здесь сформулировали, и речь идет о каком-то другом кризисе, о нецеложизненной позиции каждого человека. Что-то другое здесь подразумевается.
Вы хотите, чтобы я вам объяснил, что подразумевается?
Как вам кажется?
Знаете, для меня это тоже не совсем открытая книга. Во что выльется и как сложится этот разговор. Я исхожу из того, что люди, которые соберутся, соберутся для творческого обсуждения, для творческого открытия своих размышлений, своих вопросов относительно такого явления, как кризис. Как объявлено и предполагается, что, возможно, кризисы будут рассматриваться в разных направлениях нашей жизни. Не только кризис церкви, христианства. Вот, в частности, круглый стол будет, по-моему, вести разговор о кризисе веры. Кто-то будет говорить о кризисе молитвы. Существует много, предполагается, что люди коснутся разных направлений. Может быть, кризис медицины, науки. Я не думаю, что будет разговор о кризисе политики. Это дело как-то бессмысленное, по крайней мере, поскольку мы не политики. Хотя эти вопросы нам, конечно, не безразличны, естественно. Но я думаю, что все люди мудрые и будут касаться тех вопросов, которые находятся в рамках компетенции нашей.
Я в скобках добавил, что политика – это понятие религиозное, как говорят наши авторы в Священном Сане, некоторые, и они доказательно это свидетельствуют.
Бесспорно, вот, кесарю кесарю, Божию Богу. Это отдельный разговор, я думаю, что сейчас не стоит его затрагивать. О нем, понимаете, Николай, уж только что вы сказали, все темы переговорены, проговорены, все темы, уже у всех навязли в зубах где угодно. А поезд по-прежнему там же стоит. Поэтому имеет смысл говорить только то, что находится в области твоего сердца и даже не разума. Я не отрицаю, как вы понимаете, роль разума, но в области сердца, которое знакомо, узнало Бога, и если Он тебе что-то скажет, тогда ты можешь что-то ответить не из своих фантазий, а от своего страдания и от своего переживания за то, чтобы свидетельствовать не о своей мудрости или глупости, а свидетельствовать о своей любви к Богу. Тогда что-то получится.
И откликнутся другие сердца, так как это было с Владыкой Антонием, да?
Только так. Почему? Ведь сейчас много всевозможных вечеров памяти, о ком угодно, чтение, лекция. Но ведь важно, чтобы мы встречались как бы вживую, живым духом, свидетеля о Боге, которым является Владыка Антоний. И поэтому, как он говорил и учил, надо говорить только из той глубины своего опыта отношений с истиной, из той глубины, на которой тебе истина что-то скажет, шепнет. Значит, я думаю, что разговор о кризисе на этой конференции будет, очевидно, проходить в таком достаточно широком диапазоне. Но, как мне бы хотелось, и я, как я сейчас думаю, пока не участвую, а вот предварительно, чтобы разговор в каждом человеке оставил некий след или пробудил в нем острый вопрос, который бы каждый из нас задал себе о кризисе своей жизни и во всем наборе того, из чего состоит жизнь. Кризис любви. Глубочайший кризис, который, я думаю, затронут у каждого из нас. Вряд ли кто-то из нас скажет, что он верх и совершенство любви. Без этого опыта и веры нету. Я думаю, что разговор на конференции затронет кризис молитвы, своего действительно соприсутствия. Теперь мне по-другому мне трудно сказать, потому что, другими словами, не вычитывание, действительно, трудность иногда в чем? Что приходится повторять те слова, которые как бы уже не работают, но зависит от тебя, заработают они в тебе или нет. Кризис молитвы, как той нити, невидимой нити, из чего она состоит? И благоговение, и благодарность, и покаяние, и удивление, а может быть и требовательность к Богу, а может быть вопросы Ему. Весь комплекс отношений с Богом, в которого ты веришь, что Он не на иконе, а в твоей душе. Значит, я думаю, что этот будет рассмотрен кризис на конференции. Мне бы хотелось, чтобы в результате докладчики или участники круглого стола или слушатели почувствовали, что, может быть, те разговоры, которые возникнут, они будут точкой перегиба, точкой начала отсчета твоих отношений к самому себе, к миру, к близким, к Богу. Я надеюсь вот на такой широкий диапазон, который найдет отклик в слушателях и в самих докладчиках, участниках.
Но это очень честно, во всяком случае, выраженная формулировка темы, потому что еще недавно мы не могли об этом мечтать. Мы каждый свидетельствовали о том, что мы успешно осуществляем свою деятельность. Православная радиостанция успешно вещает и привлекает свою аудиторию в освоении, так сказать, катехизаторских каких-то особенностей православной веры. Священник служит на приходе, выцерковляются прихожане, все идет, так сказать, как положено. И признаться, что существует кризис в той или иной области, это очень честная позиция, ответственная и, на самом деле, по-настоящему такая мужественная. Но я вот о чем подумал, отец Владимир, ведь как нам не хватает все-таки вот этих путеводителей ко Христу. Какие же мы слабые люди, если мы, как только уходит от нас тот или иной пастырь или человек, который действительно свидетельствовал своей жизнью, своими делами, своими поступками, даже своим богослужением о причастности к этому миру духовному. Мы чувствовали, что такие люди стоят как-то на грани между нами и Богом, и они могут нас действительно вести. И мы сами заражались этим духом, стояли на богослужении, молились, мы могли молиться. То сейчас, когда от нас уходит тот или иной подобный путеводитель ко Христу, я имею в виду и наши старцы, и владыки, и молитвенники, а таких людей было много. Все-таки, я думаю, у каждого свой опыт в этом отношении свидетельствует об этом. И вот мы остаемся всякий раз у некоего разбитого корыта. Я поговорил с одним из будущих докладчиков на этой конференции, я не скажу его имя, мы встречались с ним во время интервью, и меня поразило, что человек, священник, так долго стоящий у престола, вдруг, например, заявил о том, что он искренне сказал это, что он не понимает, например, зачем существует вот это вот длинное правило ко святому причащению, составленное из многих и разнородных молитв, которые составили, в свою очередь, те или иные святые отцы, и только потом это было оформлено в определенный, так сказать, такой свод правила. Часто мы читаем его невнимательно, часто мы устаем от него, и это мешает нам сосредоточиться на самой Евхаристии потом, потому что прочитывается автоматически утренние, вечерние правила. Почему, например, нам не помолиться своими словами? Откуда пришел к нам этот так называемый закон? А, говоря современным языком, неудобоносимое бремя этих молитв. Потому что многие воспринимают это именно так. Подготовка к причастию. Вот определенное количество молитвословий ты должен вычитать. Ты должен сходить на исповедь. И формально ты готов. Но ведь это нечто другое. И меня поразило, как искренность этого священника, потому что все это сказать, и такой стаж все-таки служения, это тоже о чем-то говорит, так и какая-то беззащитность. А почему это произошло? Почему с ним, а ведь с нами тем более такое может произойти, и происходит, что самое страшное. Мы каждый день читаем, что кризис веры произошел у того или другого человека, и нам нечего ему сказать в утешении, мы сами не доросли. Нас бы кто поддержал. Все это оставляет ощущение такой зыбкости и неустроенности.
Неуверенности, да. Я понимаю, о чем вы говорите. Во-первых, первая ваша мысль по поводу того, что уходят люди, у которых есть живой опыт прикосновения, приближения, не испугаясь сказать дерзко, знакомство личного со Спасителем, со Христом. И, казалось бы, мы оказываемся растерянными. Что здесь делать? Ну, во-первых, пока они живы, и если нам удается с ними встретиться, их узнать во время их жизни, их понять, их прочитать, слушать, вникать, впитывать. Это одна из сторон послушания, которое говорит Владыка Антоний, и как мне удалось как бы раскусить, в чем послушание, находясь много лет с отцом Александром Именем, который, кстати, вот 31 год недавно, мы думали, 31 год назад погиб. Он был такого же духа, глубокого и живого, как Владыка Антоний. Я был вместе, удалось Господь и с тем, и с другим достаточно много времени. Вчитываться, вслушиваться, вдумываться, вникать. Благодаря главной своей цели. Куда ты идешь, к ним или к Богу? И если ты идешь к Богу, а они встречаются на твоем пути, как помощники, руководители, как свидетели, как друзья, ты ухватишь в них, в их опыте что-то главное, и тогда они помогут открыться в тебе тому, чем может Господь потом воспользоваться через тебя. И в пускай в сотой доле степени по отношению к ним, но что-то человек сможет свидетельствовать. Это первое. Второе, как нам быть? А нам надо то, что, по-моему, с чего мы начали разговор. Надо учиться рождаться личностью. То, о чем говорил и Владыка, и отец Александр, и другой великий человек, отец Иоанн Крестьянкин, с которым тоже был знаком, думать самому, не бояться своих острых вопросов, пусть они будут неудобные для тебя, для священников, для кого угодно, для Бога даже. Но ты на этих острых вопросах, ты будешь рождаться в личность. Ты задавай вопросы обо всем, что ты видишь вокруг себя, о жизни, о страдании, о смерти, о несправедливости. Да, это не все любят. Да, это чреват для авторитетов. Но ты же к Богу идешь, а не к авторитетам. И тогда в тебе Господь откроет, потому что Он ценит твою способность, твое желание самостоятельному, свободному мышлению, потому что спасает Он тебя одного, а не в толпе и не толпу. Он на кресте и за тебя лично. Он лично тебя любит, значит, ты должен рискнуть. Риск – необходимое дело в нашем деле веры. И это тоже, можно сказать, кризис, сомнение и риск. И тогда ты не проживешь жизнь напрасно. И тогда ты сможешь продолжить ту или иную линию, даже не продолжить, а ты скажешь свое слово, но в том же ключе, который позволит тебе Господь. Это продолжение ответа на ваш вопрос, где и как быть. Если ты рожден Богом и ты имеешь те же дары, что и все, и великие святые, и владыка, и отец Александр, разума, сердца, совести, свободы, творчества, зачем же это зарывать? Господь найдет, как распорядиться ими. И вера не остановится, и церковь не умрет. На это и рассчитано. По этому поводу. По поводу вопроса, или ситуация с вашим собеседником. Мне близка позиция, может быть, она более консервативная, не такая, может быть, творческо-воздушная, но она мне более близка позиция, которая, несмотря на их свободу и творчество, и духовность, и владыка, и отец Александр, они не отрицали использование и вхождение в опыт молитвослова. Дело-то не в том, что молитва сказана чужими словами. Дело в том, что хватит ли у тебя мужества обрести смирение, познакомиться с этим опытом, пусть этими словами, которые они сказаны сотни лет назад, а может всего лишь там 20 лет назад. А почему нужно мужество? Потому что мужество – это есть смирение, смирение – есть мужество. А для того, чтобы к Богу приближается, простите, только человек все-таки смиренный. И я убежден, что ни одно правило, если оно прочитано со смирением и с мудростью, и с терпением, и с непотерянной целью твоего движения, никакое правило тебе не навредит. Когда ты увидишь, что ты засыпаешь, что слова не отзываются в тебе, ни в голове, ни в сердце, ни в чем. Задумайся, во-первых, остановись на том отрывке, который тебе посильно. Так и признайся, опыт Макария Великого, Василия Великого, тебе пока недоступен. Ты его судишь. Тебе кажется, он слишком много говорит о грехах. Тебе кажется, что он слишком упрощенно. Тебе кажется, что в его словах Бог предстоит неким, ну, на твой взгляд, не знаю, палачом, казнителем,
судьей,
страшным. Но не торопись, во-первых. Это раз. Во-вторых, как владыка Антоний приводит пример Феофана Затворника. Поставь будильник на 15 минут, и если за эти 15 минут ты прочитаешь одну молитву из правила, ты совершил молитву. Да, Богу не нужно 1577 слов твоего правила. Нужно твое сердце. Вот. Но отец Александр говорил так. Сможешь ли ты за 5 минут, как тебе кажется, своей свободной молитвы угасить страсти, суету, озабоченность, страхи, недоверие, сомнения, ну и весь полный букет того, чем является наша душа? Поэтому он говорит, это некоторое приуготовление. Тебе надо отрешиться от того, что тебе сейчас надо бежать на работу, от того, что сейчас тебе из соседней комнаты кто-то чего-то звонит, говорит. Нужно. От страхов, от опасения, о болезни, о страдания. Нужно. Но вот тебе 15 минут с помощью этих святых. Если относиться так, то, возможно, через, может быть, в процессе этого молитвослова у тебя родится одна фраза своя. С помощью их. Ну, в общем, я понимаю этого товарища, собрата моего, который так говорил, я понимаю, откуда эти мысли рождаются. Но все-таки я бы не стал выбрасывать в сторону молитвенное правило. Тем более, кто-то из нас один способен. Когда ко мне приходят люди и говорят об этом, я говорю, дорогой, вот тебе псалтырь, вот тебе канон покаянный, канон такой-то, составь свое правило, то, которое, предположим, будет отражать все состояние твоей души. Но читай регулярно, постоянно, так, чтобы твоя душа нашла прикосновение к Богу. Но никто же это делать не будет.
Вот. А потом, что хорошо одному, то очень соблазнительно для другого.
Да.
И заручившись вот таким рецептом, ты вполне можешь отбросить все
еще
правила.
Знаете что? Я много за вот эти тоже 31 год священства убедился, что разрушить очень легко. Построить заново почти невозможно. Для того, чтобы построить что-то достойное, ты имеешь такие дары, пожалуйста. Но для этого, фундаментом этого является твоя безукоризненная любовь ко Христу, верность Ему, смирение и вот жажда, та самая нищета, дух, который является основой пути к Нему. Обрети это и начни строить. И тогда, если ты будешь обладать этими свойствами, ты научишь других людей многому. Поэтому я осторожно бы отнесся вот к этому опыту. Хотя, честно говоря, у меня возникают, конечно, подобные вопросы. Но я нахожу решение ответа таким образом. Честно спрашиваю. Я исчерпал все эти молитвы? Я достаточно достиг уровня покаяния и осознания своей греховности, которая отражается в этих молитвах? Нет. Я достиг уровня любви, чтобы разговаривать с Богом мгновенно, в какой бы я ни находился ситуации, осуеченности, озабоченных, страхов, чтобы в одно мгновение установить такую надежную связь с Богом, когда во мне заговорит Дух Святой.
Как Иоанн Кронштадтский.
Ну, например, да, понимаете? Открыто ли мое сердце, чтобы принять благодать Божию? Чисто ли оно? Примиренно ли оно? Простил ли я одного, второго, третьего, хоть кого-то? Понимаете? Честно ли я к себе отношусь? Смирением я? Как во мне меня прикоснется Дух Святой, если честно говоря? Или, пожалуйста, сказал же Господь, должно вам родиться от Духа Святого. Родился я? Сомневаюсь. Значит, я не хочу вот так активно сказать, что этот человек не прав. Вопрос существует, его должен решать каждый из нас. Священник по отношению к прихожанам должен решать конкретно к данному человеку, что ему можно предложить. Тем более, что возможностей помочь человеку научиться молиться огромные. Само Евангелие, псалтырь, книга премудрости, сираха, везде есть возможность найти почву, пищу для молитвы. Главное, чтобы человек понял, зачем и кому он молится. Вот. И я думаю, что, я бы, повторяю, я бы не стал выбрасывать молитвослов на сквад.
Вы возвратили меня в период 80-х, 70-х годов, когда вот эти черного цвета молитвословы, изданные издательством Московской патриархии, были повсеместно в ходу, и вот этот вот, строго говоря, набор молитвослов, Евангелие, если кому-то удавалось хорошее купить, Библия, это уже было слишком, но что я для себя заметил, когда я открываю именно тот самый молитвослов и читаю знакомые уже эти молитвы, утренние, вечерние, вот по этому тексту, совсем другое чувство тебя охватывает. Чувство причастности к чему-то настоящему. И здесь возникает очень справедливый, на мой взгляд, вы уже отметили это, вопрос. А не кажется ли нам, что мы требуем чего-то сверхнужного для каждого? Мы пытаемся схватить какие-то уже такие духовные университеты. Может быть, нам ограничиться пока только самыми азами духовной жизни. Ведь мы, по сути говоря, не прошли и их достойно. Вот сегодня все говорят о различной духовности, о различных ее аспектах. И такое впечатление, что все нам открыто и все доступно. Но ведь первая заповедь – блажение нищие духом. У нас нет этой нищеты духа. Это самая первая и, наверное, и самая последняя вершина всех заповедей, по сути говоря. Она же стоит первой в Евангелии. Мы не достигли этой нищеты духа. Я вспоминаю беседу Владыки Антония в Московской духовной академии. Эта запись сейчас доступна и в интернете, наверное, когда Владыка одной вопрошающей женщине, которая также молилась, она пыталась активно найти Бога и так далее, и тому подобное, и чувствовала, что кризис у нее происходит, она не чувствует ответа. Владыка дал ей совет просто вязать в тишине. А молиться мне при этом, она попросила, нет, не надо, просто сиди в тишине, обрети эту тишину. И как сложно ей было найти эту тишину, не отвлекаться на телефонные звонки, не открывать дверь, не думать постоянно вот эту всю, как вы сказали, отец Владимир, переживать всю суету мысленную, которая поднимается. О каком Боге здесь может идти речь, о какой молитве? Ты сначала преодолей в себе этот шум. А сегодня часто стоишь на богослужении и ловишь себя на том, что ты слышишь повсеместно вот этот шум. То есть, как бы совершается не служба, а не мысленно, даже внешне. Все кругом шумит, гремит, тараторит, тарахтит, настаивает на чем-то. Все это спешит, прокручивается, и уж тут, конечно, не до мысли о Боге.
Я хочу как опять с вами солидаризироваться. Тема молчание, тишины очень важное для настоящих духовных людей, которыми были Владыка Антоний, отец Александр и любой действительно сосредоточенный, опытный человек. И очень часто и тот, и другой призывали к молчанию, к тишине. И это одна из самых трудных задач каждого из нас. И если честно, каждый посмотрит на себя, он увидит, что читает ли он Евангелие или стоит он на литургии, или даже идет к причастию, у него в голове все базары Москвы и Московской области в голове. Это бесспорно задача номер один. Помогает ли, кстати, в обретении мира молитвенное правило, как сосредоточенность, как начало, как школа сосредоточенности, как возвращение к цельности? В этом смысле да. В свободе всегда труднее, если кто честно посмотрит на себя, труднее работать на свободном графике, труднее, сложнее, когда тебе доверяют твою жизнь. Лучше под палкой. Лучше, когда есть у тебя тот, кто командует, ты под этим указанием действуешь. В свободе всегда трудно. Вот. И поэтому человек, который будет молиться только своими свободными словами, он очень быстро выдохнется, и он очень легко найдет компромисс с собой и своей совестью. Это раз. Во-вторых, если позволите, два слова вернусь по поводу кризиса. Ладно, все-таки мы говорим о кризисе. Я бы хотел обозначить такие кризисные ситуации, с которыми сталкивается любой человек, уж тем более, который начинает путь к вере. Кризис исповеди. Каждая исповедь – это кризис рождения нового человека. Умение увидеть себя в истинном свете, на самом деле, честном свете, и попытаться понять, что же ты хочешь. Любая настоящая исповедь – это кризис рождения. Как говорили святые, что исповедь – это как второе крещение. Это правда. Это действительно так. Это может быть рождением и в духе, на самом деле. Исповедь, которая является как возвращение к любящему тебя Бога. Предстояние перед любимым человеком – это кризис. Когда встаешь утром и понимаешь, что сейчас ты встретишься с любимой женой, вот, это кризис, потому что ты встречаешься с любовью, и ты, не, в общем-то, не должен эту любовь как-то попрать. Это кризис. кризис молитвы, я уже говорил, предстояние и вхождение в глубину и тишины, о которой вы говорили, это кризис. Вы открываете Евангелие. Это кризис встречи с Его Словом, с Божьим. Вникнуть, вдуматься и не прочитать, как обычно, быстро, одну главу Евангелия, две главы послания. Вдуматься хотя бы над одной-двумя строчками. Это кризис, потому что, Боже мой, а для меня это было закрыто 10 лет, 20 лет. Идешь в храм, кризис, литургия, а для священника Евхаристия это кризис. Так что вот эти вопросы, я думаю, они коснутся и будут рассмотрены в какой-то степени на конференции. Для меня, по крайней мере, это очень важно. Или вот то, что вы сказали, нищета. Это первый шаг на пути к тому желанному, необходимому кризису, когда ты понимаешь, что ты только в пути, в начале пути. И ничего не понимаешь, ничего не знаешь. Кризис ужаса, что ты считаешься верующим 10, 30, 40, 50 лет, а ты еще не начал путь. Ты только возомнил. И вот тут-то кошмар. Вот он суд. Суд всей твоей жизни, всех твоих слов, пустых или проповедей, если касается священника. Боже мой, кого ты учил? Чему ты учил? Сам ничего не понимаешь. Как говорит Владыка, ты учил от себя, а не от Бога. И вот это действительно страшный суд. Жизнь кончается, не знаю у кого как, понимаете, а ты только еще изображаешь из себя верующего. Так что снова как бы возвращаясь к первой нашей мысли, кризис каждую минуту зависит от того, насколько ты честен и глубок по отношению к тем вопросам, которые перед собой ставишь.
Но какое мужество надо для этого иметь, чтобы сознаться себе в этом?
Дорогой Николай, а что мы будем делать, когда, если хоть в какой-то степени мы верим, что после смерти есть кризис встречи с живым Богом? Что ты ему скажешь? Что ты скажешь себе? Опоздал? Не заметил? Был занят проповедью? Или был занят перестройкой формата веры? Это отверг, это придумал, это изобрел. Вот, зато ты постился, зато ты там столько раз причащался. Сейчас такая действительно установка, как литургия, так причастие. Каждая служба так причастие. Предположим, так хорошая установка, правильная. Но если для тебя это стало обиходом, если тебе это все равно, что позавтракать, ну, надо задуматься. Мне однажды владыка Антоний сказал, когда мы с ним беседовали, он говорит, вы знаете, я бы предпочел причащаться только тогда, когда я одно причастие проживу, в себя впитаю, когда оно все у меня войдет в мою душу и прошлое, и сердце, и разум, чтобы не было перенакопления от того, что я это еще не понял, не прожил, не прочувствовал, дай мне еще про запас. Вот как-то в таком духе. Я не в буквальном смысле цитирую, но смысл бывает так. Это было немножко так удивительно, потому что как раз тогда, в начале, в конце 90-х, не помню, была такая тенденция уже, чем чаще, тем лучше. И вдруг Владыка говорит, была бы у меня возможность, я бы причащался гораздо реже, чтобы полностью впитать в себя встречу с живым Богом, вот, а не торопиться, давайте еще назначим встречу. Вот таким образом. Еще по поводу кризиса, о послушании. Понимаете, все стремятся к послушанию, тоже известно, чтобы за тебя кто-то решал задачу. Понимание послушания с точки зрения Владыки – это вслушиваться, вдумываться, всматриваться, и даже, может быть, сколько не в слова, а в саму ткань поведения, служения того, кому ты доверяешь абсолютно. И насчет того, ваша мысль насчет уровня. Может быть, не всем нужна такая высокая планка? Меня часто обвиняют, что я слишком высокую планку ставлю, когда говорю, что стараться надо, по крайней мере, на том уровне, который можешь, отдавать себя максимально в своих отношениях с Богом. Я имею в виду честности и любви. И я знаю, что очень многих точка зрения другая. Как бы не является ли это насилием над тем, кто не готов, или кто еще не хочет, или считает, что ему это не по силам. Но смотря как, конечно, говорить, как это предлагать. Но я думаю, что останавливаться на уровне обихода, на уровне привычки, на уровне самолюбия в плане веры, я бы не стал рисковать. А действительно, каждый же из нас может себе честно спросить, в какой степени, то же самое, я читал либо свою молитву искренне, либо читал правила, в какой степени сосредоточенности я слушал Слово Божие. Понимаете? Насчет подготовки к причастию, но это особый, может быть, разговор. Но, по крайней мере, я убедился много раз, и здесь, наверное, соглашусь с тем, кто с вами разговаривал. Часто достаточно люди идут на причастие самоуверенные, самодовольные от того, что говорят, вычитал, или потом говорят, я, вы знаете, не успел прочитать, но можно я после причастия дочитаю. Ну, конечно, это немножко, вы знаете, коробит. Значит, вот встреча с... А потом, Господи, я тебе отдам долг. Ну, вот это, конечно, мягко говоря, странно. Здесь я согласен. Люди часто превращают подготовку к причастию сугубо сухим, формальным, бюрократическим вычитыванием, не понимая, зачем и для чего. Во всем нужна мера и честность внутренняя. Поэтому... Что касается планки и уровня, скажи себе честно, вот в какой степени, повтори вопрос, в какой степени тебе нужен Господь? Что тебе от Него нужно? Что тебе нужно от твоей веры? От Слова Божьего? Числиться христианином, православным? Выполнить долг перед кем? Куда и к кому ты идешь? Если ты идешь к тому, кто действительно за тебя страдал, страдает, распят, любит. Если понимаешь, что без него ты не сдвинешься с места, не сможешь ни простить, ни попросить прощения. Если ты вообще хотя бы в какой-то степени имеешь опыт любви хотя бы к кому-то, я думаю, начало любви к Богу, это начало любви, не знаю, к близкому, к другу, к работе, к жизни. Задай себе вопрос. А если ты в конце концов превратил Бога в некого бюрократа, если ты его учишь поступать по-твоему, если ты его воспитываешь так, как ему надо быть, ну тогда разберись тогда. Может быть, действительно тебе пойти лучше в какую-то партию? Вот, будешь выбирать. Я думаю, что насчет вот этого уровня и планки, перед собой поставь планку. Можно так, простите еще. Господь тебе дает 30% своей любви. Или еще меньше? А преподобному Сергию он все отдал. Так что, он такой лицеприятен? Задай себе вопрос. Ты готов на то? Ты Богу даешь 5% своих возможностей. Скажи, Господь, давай так на так. Я тебе 5%, ну и ты мне 5%. Спаси на, а 95% я погибну. Договорились? Тогда и решай. Как тебе молиться? Как тебе идти к причастию? Вот я думаю, что это будет хорошим путем, поводом для того, чтобы отказаться от такой веры и попытаться начать новую веру, от язычества к настоящей вере, христианской. Но я бы так ответил на вот эти вопросы и сомнения. Не надо халтурить, не надо, понимаете, не надо богохульствовать, потому что в этом богохульство. Вот здесь будь честен. Задай себе вопрос, ты честен или ты богохульник по отношению к тому, что Богу полмизинца, а от Него все?
Меня удивило, что преснопамятный митрополит Петерим Нечаев отмечал такую вещь. И, кстати, этим показывал свое неформальное отношение к Богу и к вере. Только он, во всяком случае, я сейчас вижу эти примеры повсюду. Когда начиналось чтение молитвы ко святому причению в храме после запричастной части, и тут же чтение это прекращается, когда открывают царские врата со страхом Божиим, как по команде читающий прекращает. Владыка возмущался, говорит, ну как же так можно? Мы начали читать молитву, мы разговариваем с Богом. Вдруг на любом месте читающий говорит «Аминь», и вот начинается, собственно, причащение. Получается, что мы не верим, что разговор идет, что молитва звучит неформально. Какая, казалось бы, мелочь. Это повсюду, в любом храме. Но ведь этого никто не отмечает. А что касается вот этого формального отношения к Богу и к вере, действительно ведь сказано, что если ты брата не любишь, которого видишь, как ты можешь любить Бога, которого не видишь? Мы забываем эти слова. И очень важный вопрос, отец Владимир, мне кажется, еще вопрос нашей христианской свободы. Вообще, свободы в принципе. А что такое наша свобода? Свобода от чего или для чего? Христианская или свобода? Вообще свобода. Как себе люди это представляют? Вот вы сказали, что мы должны стараться быть личностями. Но личностью не может быть тот, кто не свободен. Мы все в определенной степени рабы, которые несем определенные оброки своих грехов, своих страстей, своих впечатлений, отношений и взаимоотношений с окружающими нас людьми. Мы полностью рабы греха. Сознаем мы это? Да, сознаем и артикулируем. А как же мы можем быть свободны? И что такое свобода, которую нам дает Христос? Мы уже, прихожане того или иного храма, того или иного прихода, мы не свободны. Мы из-под палки идем каждое воскресенье в храм, мы стоим на исповедь в очереди, мы идем, совершаем те или иные действия так, как это принято, не в силу нашей свободы. Во всяком случае, так многие рассматривают и ощущают это так, как некую такую необходимость. А в чем же тогда наша свобода? Мне кажется, это важный вопрос.
Я думаю, конечно, это принципиально важный вопрос. Не уверен, что я смогу о всей полноте ответить так, чтобы каждый воспринял это как абсолютную правду. На самом деле, любой человек, как создание и творение Божие, имеет это свойство априори изначально, как возможность. Возможность этой свободы. И он выбирает то или иное направление. Я думаю, что, во-первых, за многие годы я пришел к убеждению такому и опытному, и рассуждающемуся, рассуждаемому. Свобода – это величайшая ответственность. Это величайшая несвобода. Величайшая несвобода – быть свободным в Боге. Быть свободным, идущим по пути жизни и отношений за ним, как за истиной. Я свободно выбираю путь, который предлагает Господь. Истины, свидетельство о этой истине, как о живом Христе. Я принимаю это в глубину по мере возможности своей души и сердца и следую за ним. Ведь можно сказать, ведь он тоже, казалось бы, Бог сама свобода, он не свободен. Он идет на крест, казалось бы, свободный от греха, он берет на себя тяжести наших грехов. Казалось бы, он не свободен от наших грехов. Но, тем не менее, он абсолютная свобода, свидетельство о правде любви и своей верности Богу Отцу. Свобода заключается вот в этой несвободе, в моем обретении Бога, Его правды и следование за Ним. Моя свобода определяется, я, в смысле не моя, как моя лично отца Владимира, а любого человека. Мне кажется, настоящая свобода раскрывается в человеке только в движении к Богу, только в приближении к Нему. Тогда эта свобода, она обретает ту интонацию и те глубины, на которые созданы мы первоначально. И если вы посмотрите на опыт святых, который мы можем считать людьми максимально свободными, какая же там свобода? Привязаны к келье, привязаны к пустыне, привязаны к своей ответственности. В какой же свободе находится, простите, священник, который, в принципе, с от и до должен находиться в служении и находить в этом радость и отдачу? Тоже можно сказать, он не свободен. Но он свободен, потому что он служит принципу Божьего послушания. Свободен ли послушник, если он подчиняется и слушается силе, власти, корысти, он, да, он раб греха. Но когда мы говорим «раб Божий», я думаю, что это высочайшая свобода, потому что я избираю быть работником свободе и служению Его любви. Одно дело, что называется «раба любви», в том смысле, который мы встречаем в книгах и фильмах, и другое – «раб Божий», потому что я отдаю свободно свою волю в волю Божию. Наверное, когда мы помрем, мы будем абсолютно свободны, куда-то улетим. Пока мы существуем, пока наша душа в теле, мы обязательно зависим от того или другого. Одно дело быть в зависимости, в рабстве от тех страстей, которых вы перечислили, того или иного греха. И другое дело выбрать работником и служителем того, на что настроен любой из нас. Любовь, позитив, справедливость, свет, радость, то, на что мы созданы. Но для того, чтобы это состоялось, я должен идти этим путем. Я так, что отвечаю на этот вопрос, считаю, что в той степени, в которой человек прилеплен, привязан, предстоит или растворен в Духе Божьем, в той степени он свободен. Другой свободы фактически нет, если она и есть. И никто же вам, помните, современники по земной жизни Иисуса сказали, как так, разве мы чьи-то рабы, мы люди свободные? Он сказал, чему служите, того вы и раб. Значит, я предпочитаю быть рабом Божиим в служении Христу и Ему как свободе и любви, чем быть рабу своим недостатком и комплексом.
Ну и главным условием, конечно, вы уже тоже говорили об этом, главным условием для этой свободы является любовь Божия, которая ранит каждого человека таким образом, ранит его сердце, что этот след остается на всю жизнь. И если ты любишь Бога, ты будешь с радостью нести эту несвободу, кажущуюся для внешних, как настоящую подлинную духовную свободу, наверное, да?
Да, человек, который умеет любить другого человека, человек, который умеет любить свое дело, он в определенной степени свободен. С вами согласен абсолютно, что любовь одновременно делает тебя несвободным, но ты не считаешь, что ты в этом момент не свободен. Ты находишься в атмосфере, в пространстве любви, и поэтому ты абсолютно свободен. В той степени, в которой любовь – это она соответствует любви в какой-то степени, Божьей любви.
Я думаю, каждый из нас пережил это чувство в той или иной степени в своей жизни. Уверен в этом. Дорогой отец Владимир, к сожалению великому, мы вынуждены завершить нашу такую краткую конспективную беседу. Но мне хотелось бы еще, чтобы вы сказали кратенько о предстоящей конференции.
Да, дорогие друзья, с 17 по 19 сентября, пятница, 17 воскресенье, 19-го, будет проходить конференция, как мы уже произносили, называется она «Кризис, суд или открывающиеся возможности» в память владыки Антония. Она будет проходить, конференция, в Доме русского зарубежья на Таганке с 7 часов в открытом формате. Надеюсь, ничто не помешает. Предлагаем, кто может, если есть возможность, прийти, а будет возможность послушать и вникнуть, вдуматься в эту тему, актуальную для всех. В наши кризисы, кризис жизни, любви, веры. И что за этим следует, за кризисом? Либо потеря веры, либо открывающиеся возможности. Храни вас всех Господь.
Благодарю вас, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей студии был протоиерей Владимир Архипов, клирик храма Сретения Господня в Новой Деревне. Я всегда с большой благодарностью, батюшка, свидетельствую, я думаю, все наши слушатели подтвердят, что ваше присутствие в студии скрашивает наши скромные эфиры, и мы, когда говорим на эти темы, духовные темы, темы о Божьей любви, о Божьем милосердии и в данном случае о кризисе, мы прикасаемся к подлинному, вечному и настоящему здесь, на радио «Радонеж». Благодарю вас за сегодняшнюю столь содержательную беседу, за тот дух, который вы приносите всякий раз в студию, дух смирения, истинного христианского благочестия и неподлинной, молитвенной такой устроенной жизни. Мы вам очень благодарны.
Спасибо вам большое. Будем относиться критически к вашим оценкам.